Глава 24. Репортажи о бракосочетании Лары Камерон и Филиппа Адлера были опубликованы газетами всего мира. Отбросив в сторону «Нью-Йорк Таймс», Говард Келлер впервые в жизни напился допьяно. Ставшие непослушными губы твердили: «Это сон. Он пройдет. Лара и я — команда. Мы принадлежим друг другу. Между нами никому не встать». Запой длился 2 дня. На третий, кое-как протрезвев, Говард позвонил в Париж. «Если все, что пишут, правда, — сказал он, — передай Филиппу, он счастливейший из смертных».
«Все правда», — подтвердила Лара.
«Судя по голосу, ты тоже довольна».
«Да».
«Не можешь представить, как». «Рад за тебя, Лара. Думаешь возвращаться домой?»
«Завтра у Фила концерт в Лондоне, а оттуда летим в Нью-Йорк».
«С Полом Мартином ты не говорила?» Она ответила не сразу.
«Нет».
«А, по-моему, следовало бы».
«Ты прав».
Неизбежный разговор с Полом тревожил Лару куда больше, нежели она готова была признать.
«Я сделаю это сразу после приезда».
«Жду встречи, соскучился».
«Я очень хочу тебя видеть, Говард». Лара не лгала. «Кем бы я без тебя стала?» — подумала она.
Когда, чиркнув колесами шасси по посадочной полосе, Боинг остановился возле терминала «Лагуардия», к массивному фюзеляжу со всех ног бросились репортеры. У трапа менеджер аэропорта шепнул: «Могу приказать охране, чтобы их выставили с поля». Лара повернулась к Филиппу.
«Отделаемся от них раз и навсегда, иначе нас просто не оставят в покое».
«Хорошо». Импровизированная пресс-конференция длилась почти 2 часа.
«Где вы познакомились? Вас всю жизнь интересовала классическая музыка, миссис Адлер? Как долго вы вместе? Вы намерены жить в Нью-Йорке? Вам не хочется бросить гастроли, мистер Адлер?»
Когда вопросы иссякли, Лара и Филипп прошли к ожидавшим их лимузинам. Вторая машина была предназначена для багажа. «Знаешь, я не очень-то привык к такой роскоши», — сказал Филипп, опустившись на кожаную подушку сиденья.
«Так привыкай», — рассмеялась Лара.
«Куда мы направляемся? У меня есть квартира на 57-й улице».
«Думаю, в моей тебе будет удобнее. Осмотришься и, если захочешь, перевезешь свои вещи».
Автомобиль остановился у Камерон Плаза. Филипп запрокинул голову. «Это здание твое?»
«Не только. Владельцами числятся еще несколько банков».
«Впечатляет». Лара стиснула его руку.
«Вот и хорошо. Этого я и ждала».
В просторном мраморном вестибюле тут и там виднелись вазы с цветами. У лифтового холла стояли полдесятка коллег. «Добро пожаловать домой, миссис Адлер! Рады видеть, мистер Адлер!» Филипп в изумлении осматривался. «Боже праведный! Все это принадлежит тебе, Лара?»
«Нам, милый!»
Кабина лифта подняла их в пентхаус, который занимал почти весь 45-й этаж. Дверь в жилище распахнул швейцар. «С возвращением, миссис Адлер!»
«Спасибо, Симс».
Лара провела супруга по обоим этажам. Студия с коллекцией античных безделушек, широкая крытая терраса, камин в гостиной, столовая, спальня хозяев, 4 спальни для гостей, 3 для прислуги, 6 ванных комнат, кухня, библиотека, рабочий кабинет.
«Как, Фил, освоишься?» — спросила она.
Адлер улыбнулся. «Немного тесновато, но, думаю, сойдет». Посреди студии белел концертный рояль. Настоящий Бехштейн. Приблизившись, Филипп коснулся пальцами клавиш. Ну и звук. Лара положила руку на его плечо.
Это тебе мой подарок к свадьбе.
Не может быть! Он присел, принялся наигрывать Бетховена, оду к радости.
Я распорядилась, чтобы к нашему приезду инструмент настроили.
Лара вслушивалась в лавину аккордов.
Нравится?
Спрашиваешь. Не знаю, что сказать, Лара.
Не говори ничего. Играй.
Но Филипп уже поднимался. Потом. Сейчас нужно позвонить Эллерби. Он наверняка уже разыскивает меня.
Телефон в библиотеке, милый.
Пройдя в кабинет, Лара включила автоответчик. На кассете было записано несколько посланий от Пола Мартина. «Лара, ты где? Скучаю, девочка». «Лара, полагаю, тебя нет в стране, иначе ты бы позвонила». «Я обеспокоен, малышка, дай о себе знать». Внезапно голос Мартина как бы подменили. «Только что услышал о твоей свадьбе. Так это правда? Нам необходимо поговорить».
На пороге возник улыбающийся Филипп. «Кто этот таинственный абонент?» Она обернулась. «Так, старый приятель». Шагнув к столу, Филипп заключил Лару в объятия.
«Мужу следует проявить ревность?»
«Мужу не к кому меня ревновать. Ты единственный, кого я люблю, и ты это знаешь».
«Ты единственная, кого я люблю, и ты это знаешь». Потом, во второй половине дня, когда Филипп вернулся к роялю, Лара набрала номер Пола Мартина. Трубку на другом конце провода сняли немедленно. «Ты вернулась», — в голосе его звучал металл.
«Да», — холодея от предчувствия, сказала она.
«Должен признать, что новость меня ошеломила, Лара».
«Прости, Пол, я... все вышло так неожиданно».
«Точнее не выразиться».
«Прости».
«Я полагал, нашим отношениям ничто не мешает. Мы были близки друг другу».
«Да, Пол, но...»
«Говори, говори».
«Знаешь, я...»
«Обедаем завтра вдвоем, у Вителла, в час дня». Это было даже не предложение, приказ. Лара заколебалась. Но какой смысл растягивать пытку до бесконечности?
«Хорошо, я не опоздаю».
В трубке раздались короткие гудки.
«Интересно, насколько зол окажется завтра Пол Мартин, и в какую форму выльется его злость?»